Еще раз всех поздравляем с праздником. Те, кто остался послушать поучение еще, тем более. Поздравляем с праздником. Ну что, раз остались послушать, так вы замолчите. Я говорю, а вы молчите. Слышите все, да? Я говорю, а вы молчите. Сегодня особенное событие – таинство Успения. Таинство Успения. Совершается Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы на самом же деле, Пречистая, Сыном Своим, Сын Едя, вместе с Матерью благоустрояю таинство Успения. Вместо мучительного разрушения нашей природы, разлучения в нашей природе происходящего мучительного, вместо смерти сладчайшее успение. И видим образ этот, как оно, сие успение совершается. Душа матери, освященная единой любовью к сыну, и возжигаемая единым устремлением к воссоединению с сыном, ныне душа эта, преисполненная любовью и устремлением, восходит к неизреченной теплоте божественных рук сына, божественных его рук. Вот это таинство успения. Вот что ныне благоустрояется. И только ли для своей матери приготовляет Господь сие таинство, если она ему мать и для нее приготовляет, то для нас он отец. И такожде и для нас приготовляет сие таинство, дабы не разрушение мучительное, но успение предивное, начало, нет, не начало, вот как раз таки продолжение оказывается той жизни, которая и есть причина нашего причастия к таинству успения. Итак, о таинстве успения сказали, но кто же может к всему быть сопричастным? Чтобы обратить на это внимание, сейчас обратимся к полезнейшему поучению одного учителя церкви. Он говорит так: если ты входишь в чертог блаженного божественного света, но не имеешь глаз, глаз духовных, чтобы видеть истинную жизнь, не значит ли это, что ты остаешься во тьме одиночества? Слышите? Не просто во тьме. Он даже и рассказывает, что тьма эта, вне света божественного, тьма эта, это тьма одиночества. Временный нам Господь дает ныне свет, для того, чтобы временными глазами мы еще могли созерцать и разуметь будущее. Временно для того, чтобы мы успели познать свет истины, возлюбить его и к нему устремиться. Но если приходим, но если ты приходишь без духовных глаз уже к вечному божественному свету, то ты оказываешься во тьме одиночества. Не запугивает даже Адам, но указывает на сие, на сию страшнейшую потерю. Во тьме страшного одиночества, во тьме отвержения, виновником которого отвержение и одиночество являешься ты сам. Христос приходит, чтобы дать тебе новые глаза. Глаза, чтобы видеть, а видеть в будущем, да и, впрочем, в этом веке. Видеть – это значит жить. Итак, видеть дает тебе глаза, чтобы видеть свет вечной жизни. Приходит, чтобы дать тебе новые уши, чтобы слышать. А слышать тоже, это значит жить новой жизнью. Слышать и жить, видеть и жить, обонять и жить. Божественную благость слышать, видеть и обонять, это и есть пребывание, и есть сама жизнь. И так дает тебе уши, чтобы слышать глаголы жизни вечной, сладчайшие и вожделенные. Но, продолжает святитель, местом для обретения всего этого, то есть всех наших, всей нашей духовной природы, которую условно можно назвать и глазами духовными, и ушами, и обонянием неким сердечным чувством. Все это условное название, но лучше сказать, без новой природы, которую мы вполне можем понять, разделяя сейчас, видя сейчас то, что подобно вечному во временных наших чувственных разделениях, в глазах, в ушах, в обонянии и в сердечных наших движениях. Местом для обретения этой новой природы служит настоящая жизнь. Вот почему мы и сказали, что успение – это не начало новой жизни, а продолжение уже начатой, в которой мы уже обретаем новую природу для того, чтобы быть уже причастниками Богообщения. И свидетелями тому, что без восприятия этой новой природы не можешь прийти и войти в свет, являются свидетелями 5 дев отверженных, как вы помните это в притче, и изгнанный уже с брачного пира, не имеющий брачных одежд. Все это образы, конечно же, образы духовного поучения, того поучения, о котором мы сейчас и говорим. И как же обретается это новое естество? Как раз таки для этого обретения и есть поучающее, есть таинство совершающее, которое Господь совершает в нас, о котором мы еще позже чуть скажем. Но есть прежде таинство еще, научающее слово, чтобы мы к этому таинству, чтобы это было сотаинство, чтобы не Господь только творил нового человека, потому что ему угодно так, не нового самому творить, но вместе с нами творить нас новых, потому предваряющее слово, которое мы должны услышать, возлюбить, и как мы сказали, жить этим словом, тогда совершается и тайна обретения нами новой духовной природы. Что это за заповеди его? Заповеди, как вы помните, апостол Иоанн говорит, не тяжкие, заповеди его не тяжкие, говорит так, старец. Да заповеди, детки, заповеди его не тяжкие. Ну а как послушаешь эти заповеди? Давайте сейчас чуть послушаем, тяжкие они или не тяжкие, уже сейчас по-другому, уже не по-старчески подумаем внутри нашего сердца. Но как бы, каковы бы они для нас сейчас не были, это заповеди жизни. Тяжкий, если даже, но сладкий, потому что делатель получает вкушение благости и увенчивается дарами, чудными дарованиями новой природы, о которой мы уже говорили. Вот заповеди его, получающие новому бытию, бытию уже как бы ангельскому, бытию небесному, уже начинающемуся здесь. Это заповеди блаженства Господа нашего Иисуса Христа. Все его остальные поучения есть приложение к этому, к этим заповедям и разъяснение некое на разъяснение некоторых карт, ну, подробностях нашего христианского бытия. Мы не на всех заповедях остановимся, а скажем лишь о тех, о которых легче всего сейчас сказать краткое слово. Но заповеди эти являются собой совокупность. Так что, если ты даже милостив, но не желаешь быть миротворцем, не являешься ли ты нарушителем всех его заповедей, отпадающих от общего блаженства? Блаженство сие есть блаженство совокупного исполнения и жизни в этом, совокупной жизни в этой блаженстве, в этом блаженстве. Но мы сейчас остановимся только на нескольких. Блаженные кротцы, помните, как говорит Господь? Кто такие кротцы? То есть побеждающие в себе злобу. Вот кто такие кротки. Это не те, которые беззлобными родились. Это те, которые по слову Господа взяли и побеждают в себе злобу. Потому что хотят быть похожими на Него. Блаженны милостивые, то есть понуждающие себя к состраданию ближнего. Вот кто такие милостивые. Не милостивым ты рождаешься, но милостивым ты становишься благодатью Духа Христова, когда увидишь, что ты должен помочь, понуждаешь себя, и тогда осеивает тебя уже милосердие, когда это уже для тебя естественно, и по-другому ты не живешь. Не это ли уши и глаза и обоняние новые? Блаженни чистые сердца, то есть отвергающие нечистоту. Нечистоту суетного духа мира сего, о котором мы, о суетности, мы когда-то сказали, что суетная слабость изобретена суетой. Не для того, чтобы тебе чуждым чем-то наслаждаться, но чтобы забыть, как ядовитая трава изобретена дьяволом нечистота суетной жизни, чтобы забыть о сладости духовной. Вот кто блаженней и чистей. Блаженные миротворцы, то есть те миротворцы, те, которые умеют победить кричащее у тебя в сердце слово о справедливости. Несправедливо. Ну тогда никогда мира нет. Но когда с твердой рукою отодвинешь этот справедливость, как вопль дьявольский, тогда откроются у тебя глаза Христовы, и ты сам будешь видеть, как не вместо себя кого-то подставить, чтобы закрыть, как в дырку, дыркой закрыл, в дыркой ближнего взял и закрыл пробитую дыру. Пусть он, значит, он будет закрывать. Все спасены, я спаситель. Нет. Собою закрыл дыру. Вот кто такие миротворцы, побеждающие слово о справедливости, так условно скажем, и обретающие глаза Христовы, глаза и разум Христов, который научает нас, как нам обрести победу мира. Вот это, ну вот я же сказал, что только несколько скажем. Все это блаженство завета Христа со своими. Еще несколько скажем, как же нам быть исполнителями, на что ориентироваться. Ну, мы уже несколько и разъяснили, но еще скажем одно слово апостольское – которая говорит нам, как нам видеть, что мы действительно стараемся быть исполнителями этого пути, этого бытия, блаженства, блаженной жизни в указанной Христом жизни. Блаженный апостол Иоанн Богослов говорит, если ходим во свете, то имеем общение друг с другом. То есть, если мы ходим, вот тебе критерий. Если ты исполнитель совокупности, именно совокупности всех этих заповедей блаженств, то значит, как мы увидим, что ты исполнитель? И как ты сам увидишь? То это значит, что ты можешь общаться с ближним твоим. То имеем общение с друг с другом. Тяжелейшее, это кажется только. Ты прочитаешь одним глазом, и покажется это естественным. А живущий в мире всем знает, что сие требование есть действительно камень преткновения и указание действительно как маяк, которое указывает тебе на то, что ты самолюбец и ожесточенный человек, далеко ушедший от блаженства. И тебе нужно в сердце своем узреть твою нечистоту, ее отвергнуть и стать исполнителем блаженства. Но это не просто какая-то ошибка, которую можно допустить. Но от этой ошибки зависит все совершение таинства. Потому что апостол так и говорит. Если ходим во свете, то имеем общение с друг с другом. А если сию блаженную жизнь, вот как критерий, мы посмотрели, мы видим, имеем в себе, правда, человек во свете ходящий, он про себя имеет мысль о своем недостоинстве, мысль кроткую, мысль сжигающую, как бы изнутри, как и о блаженном Макарии преподобном сказано было, что он имел в себе огонь некий. Это огонь, конечно, снедающий его, огонь удивительного зрения, поднимания очей духовных к Богу, который и делает тебя чрезвычайно кротким. Огонь кротости удивительный. И он-то сожигал Макария, потому он был весьма худ. Итак, если живем таким образом, то тогда и приходит совершенство нашего таинства. Через что оно приходит? Вот апостол говорит, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Не просто очищает, а соделывает плод таинства, ради которого он пришел. Плод нашего его воплощения, наше спасение, рождение нового человека. Кровь его, таинство воплощения, рождает новую природу. Природу духовного человека. Вот. Понятно, да? Как нам приготовиться к таинству Успения? Как нам приобрести, значит, уши, глаза? Но есть еще одно, такая маленькая вещь, о которой обязательно должна сказать, и она хоть и задержит чуть нас, но без нее невозможно уже закончить сегодняшнее слово, раз мы уже остались поговорить. Каждый из нас все-таки знает, что нам предстоит мука смерти. Проповедующий, говоришь о том, что успение дарует нам Господь. Успение, таинство, препобеждающее сию муку смерти. А вот об этом-то и хотим сказать, закончив наше слово о таинстве успения. Как препобеждается мука смерти, которая все равно есть, и придет, и приблизится, но препобедится. Об этом-то и хотим сказать. она тоже побеждается всей жизнью, потому что не победивший с этой мукой отыден и в этой муке будет находиться так же. Это если продолжить мысль того святителя, который говорил, что без новой природы не можешь видеть блаженство, но и без обретения победы над мукой смерти, не мукой смерти, ты от нее не отрешишься и посредством разрешения от уст плоти. Потому-то блаженство, которые завещает нам Господь, они завершаются удивительным словом. Помните, каким? Когда Он поучает нас быть миротворцевыми, милостивыми, алчущими и жаждущими правды. Он говорит последнюю заповедь, которая есть заповедь, тем, которые, потрудившись в заповедях и в жизни блаженства, уже могут наступить на Аспида и Василиска. На Аспида и Василиска сил дьявольских. На самое жало бесстрашно наступить. На самое жало его страшной, в мире всем побеждающей дьявольской силы. Вот эта заповедь. Блажени есть те, когда поносят вам, и ждянут, и рекут, всяк зол глагол на вы, лжущий мне ради. Что эта заповедь обозначает? Блаженни вы, когда будете препобеждать в гонениях, потому что, кто по слову Господа отвергнет от себя озлобление, поношение, потому что в поношениях здесь заповедь о претерпении поношений. Но ты, как будто бы вещь временная, еще не сама смерть, а только поношение. Но это начало терпения, оно дает необыкновенное чудо рождения, начала того чуда, которое препобеждает сам страх смерти. И через что это чудо совершается? Через то, что поношение с собой приносит озлобление. А ты, христианин, это озлобление отвергаешь совершенно. И делаешь душу свою чуждой сего озлобления. Тому, вот кто так поступает, а это действительно как будто бы некое совокупное исполнение всех прежних блаженских тягот, легкого ига Господа нашего Иисуса Христа, прежних блаженств, исполнивший прежнее блаженство, может исполнить и сие удивительно сильное его заповедание наступить на змея и на скорпию озлобления, которое есть проявление самой сердцевины нашей ограниченности, тварности и самолюбия. Того яда, явления яда, который вошел в нашу природу вошел в нашу природу во время первородного греха. Редкий это дар, но этот дар есть. Дар, когда ты побеждаешь, ты, совершая эту победу, о которой мы только что сказали, за это, я не помню, сказал ли я это или отвлекся, но я закончу тогда эту мысль, то по слову Господа, отвергающий ослабление поношения, тому даруется сила отвержения муки смерти. Вот тому даруется сила, это дар, чудо. Вот если мы редко встречаемся с этим даром, и как он выглядит, мы зато, если мы редко встречаемся, потому что мы редко и встречаемся, это и с людьми, которые исполняют эту заповедь, в общем. И совокупность заповедей, блаженства, желают пребывать и жить в этой совокупности, то если хотим узнать, есть ли он вообще на земле, этот дар, то вспомним вот блаженнейшего из новомучеников, смерть которого яснейшим образом нам показывает это удивительное дарование, которое даруется тем, которые исполняют заповеди блаженства. Это новомученик, митрополит Петроградский Вениамин. Это удивительный агнец. Агнец, который принял поношение и нож заклания. Поношение и нож заклания, который безумцы приготовили нашей церкви и которым желали заколоть, возливая поношение и заколоть, которым они, безумцы начала 20 века, желали сие совершить через патриарха Тихона, но не решились. И агнец этот принял вот это приготовленное уже для церкви нашей поношение и меч заклания, которое они думали есть смертельное для церкви оружие. Поношение – это нечеловеческая ложь, которая, обратим внимание, которая направлена даже, она, конечно же, направлена на то, чтобы оболгать, очернить, да? Литературное такое слово, очернить. А лучше сказать, поношение направлено на то, чтобы омерзить сердце внешних по отношению к тебе. Омерзить сердце внешних по отношению к церкви в данном случае. Зачем все поношение сейчас происходит? Оно не явление каких-то явления и действительно боль о каких-то недостатках и болезнях церкви. Оно, это поношение, направлено только на то, чтобы родить омерзение внешних людям, убить в них любовь по отношению к сердцу. Ну и, конечно, когда поношение конкретно какому-то человеку, то оно, во-первых, направлено на то, чтобы по отношению к нему вызвать внешнее омерзение, отчуждение иначе. Я такое омерзение сказал для того, чтобы понятно было, что такое отчуждение. Потому что оно слово глубокое, но мы сейчас глубину слов начали терять, так что нужно немного уточнять. Но еще более поношение направлено, знаете на что? Не только на то, чтобы ты лишился внешней любви и сострадания, чтобы сказали, так тебе и надо. Но поношение – это действительно нечеловеческая ложь, которая прежде всего направлена на то, что ты сам опустошаешься. Это описать действие этого ужасного оружия невозможно. Это действительно, может быть, и когда-то надо будет обдумать и подробно об этом сказать, потому что это опустошение действительно действует сейчас повсеместно и страшно, и о нем как раз-то, о нем сокрушается Слово Господа, когда Он говорит, пришед Господь, и Сын Человеческий пришед, обретет ли веру в себя на земле? И еще говорит, за умножение беззакония умалится любовь во многих. Итак, это действительно оружие поношения, оно сатанинское изобретение, которое прежде еще хуже, чем внешнее омерзение, которое пройдет, Потому что изменятся обстоятельства тех, кого поносили. Вы знали, как поносили Иоанна Кронштадтского? Кто-нибудь помнит сейчас об этом поношении? Или читал эти мерзкие статейки, которые про него говорили? Никто сейчас о нем ничего не скажет. Это внешнее, это... Но поношение еще направлено на то, что может быть действительно по-настоящему уже окончательным. Это на твое личное, внутреннее. Но это не озлобление даже. Но мы найдем когда-нибудь правильные слова. Но потеря любви к Богу, благодарности Богу и к ближнему. Вот этого, это поношение. Вот. Для того, чтобы его преодолеть, это поношение, нужно иметь дар. А когда ты его дар, этот дар приобрел? Вот во время твоей жизни, в которой еще не пришел момент окончательного испытания, когда уже конечный уровень того испытания, когда уже день Христов, день твой находит, приходит день, в который открывается внутренность твоего христианства. До этого дня как ты жил? Исполнял ли это? Обрел ли этот дар, о котором мы сейчас говорили, дар победы над мукой смерти? Вот это-то и должно было действовать. И вот удивительным образом засвидетельствовал Вениамин блаженный в своем поношении и в казни. Блаженный засвидетельствовал, что он есть победитель поношения казни и муки смертные. Потому что он при всем этом поношении не изменился в своем благодушии и блаженстве. И что же мы слышим от него, от этого удивительного человека? Он в осуждении своем становится пророком. После осуждения своего становится свидетелем. А мартириас, мученик, это свидетель. Свидетелем и пророком Господа нашего Иисуса Христа. Свидетелем неиссякаемости и непобедимости жизни Церкви Христовой. Когда он перед казнью пишет, обращаясь к тем людям, которые, глядя на это, на происходящее поношение, о котором мы говорили, что в нем горечь ожесточения и недоумения некоего происходит. Не такого недоумения, которое даже перед промыслом Божиим мы в недоумении находимся. Он же властно, как пастырь, отметает это недоумение и говорит: «Отвергните неверие, — говорит, — свет церкви тот же, и жизнь ее, жизнь церкви, в тех же руках». В церкви все хорошо, он говорит. Представляете, он в этот момент, ведомый на заклане, он обращается к тем, кто находится в изумлении от этого нашествия бесовского, о котором мы сказали. Говорит: в церкви все хорошо, хотя вы сейчас видите другое, но все хорошо и сейчас, и будет хорошо и здесь, и в вечности. Потому что она в тех же самых руках. О, блаженный, как приобрел ты такой дар? Даром, дар, в котором смерть для тебя стала успением. Разве не препобедил он муку смерти? Разве входящая в его сердце пуля, или когда ведом он был на расстрел на свой, преисполнялся он страхом и мукой смертной? Нет, но препобедив вот так, как мы слышали уже, препобедив дьявольское оружие и показав в себе уже имеющийся дар, о котором мы говорили, дар победы над мукой смерти, Не показал ли он, что в смерти своей, что смерть его стала уже не смертью, а успением? Благодарим Господа. Ну вот, в общем-то, о таинстве успения, о том, что это таинство для нас, как оно благоустраивается и какими мы должны быть делателями и участниками сего таинства. Об этом мы, насколько могли, сказали. И благодарим Господа и святых, которых Он поставил нам как светильников. Светильников твердого нашего упования. О чем и апостолы нам говорят, чтобы нам глядеть на светильников и утверждаться. Благодарим сегодня и Пречистую Владычицу нашу Богородицу, которой мы лучшего дара, если принесем такой дар, о котором мы сегодня говорили. Дар обретения новой природы, дар обретения, которые ждут, они вот рядом с нами все эти дары, только нужно простереть частей чистым образом, простирать кроткие и желающие руки для того, чтобы обрести этот дар. И вот если мы простираем сегодня эти руки, ища этих дарований, совокупности этих дарований, становимся мы и сопричастниками таинства ее успения, какой еще лучший подарок сегодня для нее мы приносим, которая сегодня вместе с сыном своим, как мы уже и сказали, благоустрояет таинство успения. Новое событие только для нас, только для православных христиан. Аминь. Спасибо, Господи, еще раз всех поздравляем с праздником. Бог.